Говорит Радио Свобода, в эфире выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Новая глава воспоминаний писателя, историка и переводчика Александра Горянина названа «Страдательное причастие». Среди тех, кого в последние советские годы принуждали жить в страдательном причастии и залоге, становилось все больше недовольных. Одни страдали от того, что не могут избежать, другие, что не могут изменить. Страдательное причастие. У микрофона автор.
В СССР любой трудоспособный человек был трудообязан, то есть обязательно трудоустроен. Интересное, кстати, слово «трудоустроен». С точки зрения филологии это страдательное причастие. И оно не зря страдательное. Из-за отсутствия трудоустройства нетрудоустроенный мог сильно пострадать. Он подпадал под статью 209 Уголовного кодекса. Тем, кто, цитирую, «уклоняется от общественно полезного труда и живет на нетрудовые доходы более 4 месяцев подряд», конец цитаты, она грозила исправительными работами с удержанием части заработка. На срок до 4 лет, в отягчающих случаях – лишением свободы. Власть охотно применяла ее против так называемых антисоветчиков, когда они подавали к тому формальный повод. Вроде не за политику, а за тунеядство. Иногда человека специально увольняли под каким-нибудь предлогом, а потом никуда не брали под другими предлогами. Вот вам и готовый тунеядец. Уже на рубеже 60-х стало ощущаться, что высшая школа выпускает больше так называемых молодых специалистов, чем для них находилась работа по специальности. Не работы вообще, а устраивающие их работы. Особенно это касалось гуманитариев. Многие поехали бы учителями даже в заведомую глушь, если бы там платили, скажем, вдвое больше, чем в городе. Но никто такого не предлагал. Наоборот, они хорошо знали, что платить будут меньше. Чтобы остаться в большом городе, люди устраивались где попало, формируя растущий слой низкооплачиваемой и оппозиционно настроенной интеллигенции. Завидной считалась работа сутки через трое. Нанимались в котельные, диспетчерские, сторожами, дворниками. А дворник мог получить и служебное жилье. Ряд поэтов, писателей, художников и даже музыкантов, поднявшихся в 90-е, начинали с этого. Гораздо больше было тех, кто, увы, не поднялись. Причина очевидна. Такое расписание оставляло время не только для творчества, но и также для разных напитков и иных соблазнов молодости. Один мой знакомый задавал корм хищникам в зоопарке, имя не называю. Для него это неприятное воспоминание. Другой обслуживал лифты в дальнем микрорайоне. Третий трудился санитаром на скорой помощи. Работу такого рода легко теряли, но, главное, не так уж много находилось тех, кто к ней готов. Другие, не желавшие работать за копейки, притом ежедневно, занимались частным извозом, ремонтировали квартиры, дачи, машины, зарабатывали разными ремеслами, даже, как Эдуард Лимонов, пошивом модной одежды. Промышляли цветоводством, организовывали для клиентов квартирные обмены. Женщины шли в домашние учительницы и даже в сиделки. Кто-то, включая известных впоследствии знаменитостей, объезжая глубинку, скупал иконы для продажи иностранцам. Люди с доступом к дефициту спекулировали им. Меня знакомили с поэтессой, легко добывавшей какие-то редкостные запчасти. Почти всем труженикам этого типа было нужно прикрытие. Липовые справки о трудоустройстве. Липовые, но выдерживающие проверку. Сам я был прикрыт вполне законно членством в группкоме литераторов, полное название «Профсоюзный комитет литераторов Литфонда СССР». Подобных организаций в Москве было больше полудюжины. Они объединяли, говорят, 1003 человек, хоть и не доросших до таких величественных институций, как Союз писателей, Союз художников, Союз театральных деятелей, но все же живших творческим трудом. Выражение слишком пышное, но официальная дефиниция такова. Всех группкомов не помню. У меня были знакомые в группкоме драматургов и в секции живописи горкома графиков. Членство во всех них приравнивалось к полной занятости. Раз в году надо было сдавать справки о гонорарах. Я это делал без труда, так как действительно зарабатывал статьями, переводами и прочим. Но были и такие, кто тянул с этим по 7 лет, придумывая причины. Кажется, никого все равно не исключили. Обстановка была самая добродушная. Тогдашний председатель нашего литфондовского группкома Виктор Викторович Дель, автор военных и детективных повестей, имел очень советскую биографию. сын красного латышского стрелка, расстрелянного в 38-м, он хлебнул и вкусил всякого. Рос в детдоме для детей репрессированных, бежал, беспризорничал, попал в школу «Юнг», а оттуда в школу морской разведки, служил на катере «Морской охотник». Кажется, успел повоевать. Школу и вуз оканчивал вечерним и заочным образом. Излечился от неизлечимой болезни. Как-то мы оказались в одной электричке, я ехал в Дедовск, он в ту же сторону. И в пути я сильно расширил свои познания о системе группкомов. Вообще-то они существовали с довоенных лет. Но указы 60-х годов о тунеядцах усложнили для их членов что-то связанное, кажется, с вопросами статуса, стажа и пенсионного обеспечения. Это обеспокоило больших советских писателей. Выяснилось, что под удар попали не поэты-песенники, литературные переводчики, сочинители эстрадных шуток и прочие внештатники. А если бы и попали маститые авторы, сглотнув слезу, смирились бы с этим. Под ударом оказались литературные, назовем их политкорректно, батраки, сочиняющие тексты за литературных, скажем так, плантаторов. То ли они не могли представить свои публикации, то ли свои гонорары, боюсь ошибиться. Хлопоты серьезных лауреатов за литературную плотву, кажется, Дель употребил даже слово «планктон», помогли плотве. Ей добавили даже сверхпросимого. Каждого члена группкома одарили правом нанимать до 2 литературных секретарей, которые с этого момента также считались законно трудоустроенными. Им шел пенсионный стаж, и никаких доказательств, что вы загружаете своего секретаря сугубо литературными задачами, не требовалось. Справку о том, сколько вы ему якобы платите за его якобы работу в группкоме, заверяли, не задавая вопросов. В трудовые книжки ваше членство и его секретарство вносилось по желанию и при необходимости. Эта реформа случилась за много лет до моего вступления в группком и была так хорошо освоена, что чуть ли не на завтра после того, как я получил членский билет, мне поступило предложение оформить своим секретарем парня, перегоняющего машины покупателям в Закавказье. Он был готов платить мне 150 рублей в месяц. Совсем неплохо по меркам 79-го года. Подумав, я отказался. Позже отверг еще 2 или 3 подобных предложения. Свое столь нелогичное поведение объясню чуть позже, а пока вернусь к теме всеобщего обязательного трудоустройства. Самыми отчаянными трудоголиками, каких мне только доводилось знать, и при этом с точки зрения советских законосочинителей, самыми злостными тунеядцами, была подмосковная супружеская пара, которая, цитирую, «извлекала нетрудовые доходы от эксплуатации земельного участка и занималась частно-предпринимательской деятельностью». А именно, на своих убогих сотках они нагло выращивали на продажу цветы, овощи, ягоды, рассаду. Дело было в 70-е. Власть пресекла это безобразие в момент, когда злоумышленники уже было наладили у себя в подвале почти промышленное выращивание шампиньонов по советам и чертежам журнала «Наука и жизнь». По решению местного совета теплицы злонамеренных трутней были снесены. По соседству чудом не загубили таксидермиста, делавшего на дому для провинциальных музеев чучело бурундуков и енотовидных собак. Он был вдобавок тунеядец-рецидивист, поэтому получил срок. Спасибо условный. Несмотря на печальные примеры, когорта самозанятых в стране все росла. Но власть продолжала считать любой вид оплачиваемой самозанятости тунеядством за счет нетрудовых доходов. Государство мечтало оставаться единственным работодателем, хотя эта мечта давно стала несбыточной. Вспоминаю полупустой, основная часть жителей на работе, центр Москвы в будний зимний день, начало 60-х. Насколько более людным, при том, что часть коммуналок здесь успели расселить, он стал в такие же дни 20 лет спустя. Говорю о зиме, когда меньше всего приезжих. Вступить в безнадежную борьбу со стихией руководство СССР попыталось лишь когда возможность обуздать эту стихию методами былых советских времен была уже давно упущена. При Андропове начались облавы в рабочее время. На рынках, в банях, магазинах, кинотеатрах милиция выявляла трудоспособных граждан, которые в рабочие часы были не на работе. Что власть выиграла, неясно. Любой прогульщик, как правило, мог легко уладить вопрос по месту своей работы. Те же, кто в ходе проверок сообщали о себе ложные данные, люди обычно не робкие, были затем ненаходимы.
«Страдательное причастие». Новая глава воспоминаний писателя, историка, переводчика Александра Горянина. Читает автор.
Я, напомню, отказывался искателям, упуская свою выгоду. Отказывал, пока не остановился на квартирном маклере. Их услуги уже тогда стоили недешево. Но если в оплату своего липового секретарства он будет находить мне варианты обменов, меня это более чем устроит. Юрий Петрович, которого мне рекомендовали, был человек опытный. Он не стал задавать вопросы типа «Вот я устроил обмен, и что вам помешает на завтра попрощаться со мной?» Он сразу увидел, что вырваться из своего коммунального капкана я не смогу менее чем в 4 или 5 этапов. А это, если смотреть на вещи реально, не один год. Кроме того, обмены будут с моими доплатами. Доплаты будут идти через него. Наконец, обмены будут не по схеме площадь на площадь, а, скорее всего, в виде цепочек. В цепочке можно выгадать больше, и не только метров. Поспешить меня заставила, к счастью, косвенно, родная милиция. В 1984 году в нашем доме на улице Островитянова обходил квартиры новый участковый. Предыдущий за 6 лет не возник ни разу. Нового звали Иван Лапшин. Иван Вениаминович Лапшин. Имя это по понятным причинам запомнилось. Фильм «Мой друг Иван Лапшин» мы буквально накануне смотрели в доме кино. Приятный, вежливый человек Вениаминович сказал, что знакомится с подведомственным участком, дал 2 своих телефона – в отделении милиции и еще какой-то. Знакомство было односторонним. Он не записал наш телефон и наши имена, не спросил паспорта. «А зачем?» – удивился наш приятель Боря Вчерашний. Это такая фамилия. У него и без того полная роспись на весь околоток, кто где, по какому адресу и телефону. Он выискивает асоциальный элемент, а ты на вид вполне профессор. На крайний случай – доцент. И наводки на тебя, судя по всему, нет. Либо есть – и он решил на тебя взглянуть. Квартиру мы снимали. Ее хозяин действительно профессор, был женат на финке, жил в Финляндии и возвращаться не планировал. Правда, наш съем не был никак оформлен. Но Лапшин не просил показать паспорта, и, казалось бы, нам следовало успокоиться. Мешала одна подробность. Всего 2 или 3 неделями раньше меня разбудил ранний звонок. Бодрый голос произнес: «Александр Борисович, милиция беспокоит. Проверьте, ваше водительское удостоверение на месте?» «Видите, не на месте. Аккуратнее надо с документами. Приезжайте в 107-е отделение, 2-я Фрунзенская, 7». Накануне мы были в гостях как раз по соседству. Запарковавшись, я заподозрил, что у нашего Мурзика спускает колесо, и довольно долго пребывал в связи с этим в согбенном положении. Тогда-то мои права и вывалились из нагрудного кармана». Банальнейшая пустяковая история. Загадка лишь в том, что найденный кем-то и благородно переданный в милицию документ никак не был привязан ни к месту нашего проживания на улице Островитянова, ни к транспортному средству, ни к телефону, недавно установленному и зарегистрированному на хозяина квартиры. Прописан же я был в комнатенке ужасной коммуналки на улице Талалихина, возле Птичьего рынка. Обитателем этой коммуналки мое истинное местообитание – было столь же неизвестно, сколь и безразлично. «Ты не удивляйся, ты гордись!» – хохотал Боря Вчерашний. «Мюллер тебя держит под колпаком, тратит на тебя время и ресурсы, помнит о тебе круглые сутки. Он к тебе неравнодушен». Я подумал было, что это как-то связано с моим частым общением с иностранцами. Но Алик Сидоров эту мысль отверг. «Где ГАИ, а где КГБ, сам подумай. Гибисты могут о чем-то запросить гаишников, но не наоборот, да и с какой стати?» Сомнения возникли и у меня, что у милиции только и забот, что выяснять истинные координаты разинь, теряющих права. Притом, как быстро. Видимо, на рассвете кто-то нашел, занес в отделение, и уже в 8 оттуда позвонили. Эту загадку я так и не разгадал. В одной из своих предыдущих передач 18 апреля я рассказывал о салоне Ники Щербаковой. Упоминал другие московские салоны и квартирники 70-х и 80-х. По закону парных случаев, всего через месяц с небольшим на канале «Культура» об этих же прибежищах вольного искусства, недосягаемых для цензурных щупалец, 4 вечера подряд рассказывал журналист Игорь Дудинский. Я даже позавидовал ему, ведь мне не довелось бывать ни у Крапивницких в Леонозове, ни у Эдмунда Стивенса на Рылеево, ни у фальковских старух на Кировской за магазином «Чай». А у знаменитой Аиды Хмелевой на Рождественском бульваре я был всего раз на открытии выставки Юлия Ведерникова. Дудинский же варился в этой среде с начала 60-х. У него и у его жены Рубины Арутюнян даже был свой салон на Лесной улице. Он знает предмет, как мало кто еще. И все же не могу согласиться с его главным выводом, цитирую. «Салоны подготовили гибель советской власти и переход к нынешней ситуации». Это характерное преувеличение человека искреннего, но увлекающегося. Для богемы, собиравшейся в салонах, советская власть была, конечно же, раздражающим фоном жизни, но при этом худо-бедно освоенной средой обитания для большинства не так уж худо и не так уж бедно. Да, люди тянулись друг к другу, в том числе для того, чтобы поменьше эту власть замечать, чтобы она оставалась за стенами салона. И, обсуждая новости, трудно было попутно эту власть не матюкнуть. Но именно попутно. Я не только о собиравшихся у Ники. Точно так же не представляю, чтобы дискуссия на тему, скажем, «Доколе это терпеть» могла бы вспыхнуть у Анатолия Брусиловского, у Татьяны Каладзей или в других известных мне местах. Помню, что она под колпаком богема не раскачивала ситуацию специально. Но при первых аккордах перестройки радостно подхватила их. Контакты с милицией напомнили мне про наши запущенные жилищные дела. Мы беспечно жили в квартире, хозяин которой вполне мог вернуться из Финляндии. А с чужого коня, как известно, среди грязи долой. В Ташкенте пустовала наша, хоть плохонькая, но трешка, видимо, вызывая недоумение соседей. Ирина с Ваней продолжали быть прописаны там, а я был по паспорту московский житель, все это порождало неудобства. Поясню для молодых. В СССР любое жилье, кроме кооперативного, было государственным. Приватизация, бесплатно сделавшая нас собственниками, великий дар уже постсоветской эпохи. Не менее важный ее дар – отмена такого понятия, как разрешение на прописку. Сегодня вы продаете, скажем, большую квартиру в уютном Таганроге с видом на море и памятник Петру Первому, и на эти деньги, боюсь, с доплатой, покупаете московскую однушку, скажем, на Варшавском шоссе. В советское время был возможен лишь обмен, и тоже с доплатой. Плюс в случае Москвы требовалось разрешение московской милиции, а оно давалось только официально приглашенным на работу. И о счастье в случае брака, то есть в нашем случае. Нам оставался пустяк – найти желающего переехать из Москвы в Ташкент. Но таких было исчезающе мало, а если кто-то находился, то требовал, как сейчас говорят, эксклюзива. В каждый летний приезд, вместе или порознь, в родной город, мы через день ныряли в картотеку обменного бюро – в поисках заявок на обмен. Заявок пусть даже не из самой Москвы. Разумные друзья призывали нас быть реалистами и начинать с Подмосковья. Летом 84-го Ирина, изнывая от жары, после очередного безуспешного заныра, перепечатывала на машинке какую-то мою рукопись, когда к ней постучала соседка и бывшая одноклассница Люда. «Все хочу спросить, что ты в этом обменном бюро все время делаешь? И в прошлом году, и в позапрошлом?» Выслушав уже не раз слышанное объяснение, Люда сказала: «Погоди, а ведь у Катиной мамы подруга давно хочет поменять Москву на Ташкент, да людям отказывают в прописке». Катя была их общая одноклассница, у ее матери оказалась подруга с их теологической фамилией, забыл в честь какой рыбы, желавшая переехать в Ташкент. Причину я тоже забыл. На устройство этого обмена у нас ушли следующие 9 месяцев, символический срок. Кажется, не было такой преграды, которая бы не выросла на нашем пути. Не буду рассказывать обо всех, упомяну одну. Число въезжающих в Москву в рамках обмена не имело права превышать число выезжающих. Наоборот, пожалуйста. Поэтому сына пришлось в Ташкенте прописывать к бабушке, и он потом числился там какое-то время. Позже, в бесспорном порядке, Ваня был прописан у родителей, то есть у нас. Эти маленькие хитрости были прекрасно понятны тем, кто надзирал за соблюдением запретов. И спасибо им, делавшим вид, будто ничего не замечают. Вспоминая советское время, мы справедливо делаем упор на досадные нелепости, отравлявшие жизнь, но редко вспоминаем исключения, сочувствие, человечность, подмигивание, делавшие эту жизнь возможной. И пока больше ни слова об этой нашей эпопее, возможно, вернусь к ней позже. Помню, едва отменили цензуру, а с ней и запрет на упоминание прописки, у меня появился соблазн написать книгу под названием «Как мы бились об лед». Название придумала Ирина. С описанием всех 10 наших обменов, тогда еще ясно памятных. Книга была бы населена совершенно гоголевскими персонажами, нисколько не выдуманными. 7 из 10 обменов мы произвели под руководством доблестного Юрия Петровича. Но в 90-е нашлись дела поинтереснее, и ни книга, ни стратегическая игра «Обмен» или «Прописка», другой мой замысел, не воплотились в жизнь. А сегодня, 30 лет спустя, бесценные для автора подробности, смешные и не очень забыты, да и тема, боюсь, уже чужда подавляющему большинству. В своем послесловии к английскому переводу платоновского «Котлована» Иосиф Бродский пишет: «Благо тому языку, на который перевести эту повесть невозможно». Это, конечно же, поэтическое преувеличение, но, воспользуюсь аналогией, благо новым людям, которым уже не понять мой несостоявшийся замысел.
Страдательное причастие. Новая глава воспоминаний писателя, историка, переводчика Александра Горянина. Продолжение в следующем месяце. И на этом мы заканчиваем выпуск «Поверх барьеров», над которым работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой. Писательская свобода. С самого начала своего вещания «Радио Свобода» было писательской станцией. Лишенная парламента и свободы слова, литературная, гражданская и политическая мысль веками уходила в русскую литературу. Поэзия, проза, публицистика, драматургия становились проводниками выстраданной правды и чаяний общества. Чуть ли не вся свободная словесность за железным занавесом и в эмиграции прозвучала в наших передачах за три четверти века. Перечитывая «Общее наследие», народный артист России Александр Филипенко читает свободовских авторов, литературную классику.
Говорят, если внезапно поднять водолаза с большой глубины на поверхность, он может умереть. Или, во всяком случае, заболеть такой болезнью, когда кровь кипит в жилах, а всего точно разрывает изнутри. Нечто подобное случилось со мной темным декабрьским утром во Владимире. Начинался обычный тюремный день. Очередной в бесконечной веренице однообразных тюремных будней. В 6 часов, как водится, с хриплым криком прошел надзиратель вдоль камер, колотя ключами в дверь. «Подъем! Подъем! Подъем!» В серых сумерках камер зашевелились зэки, нехотя вылезая из своих мешков, выпутываясь из наверченных одеял, бушлатов, курток. «Провались ты со своим подъемом!» Заорал репродуктор, раскатисто и торжественно, словно на параде на Красной площади, заиграл гимн Советского Союза. Холера его заешь, опять забыли выключить с вечера.
Говорит Москва: «Доброе утро, товарищи, утреннюю зарядку начинаем с ходьбы на месте».
Черт, поскорее выключить. Каждый день в этой стране начинается с ходьбы на месте. Зимнее смурное утро, и на воле-то приходит точно с похмелья, а в тюрьме и подавно нет более паскудного времени. Жить не хочется. А этот день впереди как проклятие. Недаром поется в старой арестантской песне: «Проснешься утром, город еще спит, не спит тюрьма». Она давно проснулась, а сердце бедное так заболит, как будто к сердцу пламя прикоснулось.
По заснеженному двору от кухни прогрохотал тюрьмоход. Тележка с бочками повезли на разные корпуса завтрак. Слышно, как их разгружают внизу и волокут по этажам, грохоча о пол. Хлопают кормушки, гремят миски, кружки. Овсяная каша хоть и жидкая, но горячая. Кипяток же и подавно хороший малый. Старый приятель. Где-то уже сцепились, матерятся. Не додали им каши, что ли? Стучат об дверь мисками. Поздно, зазевались.
Завтрак с лязгом и грохотом, словно битва, прокатился дальше по коридору, в другой конец. Кто теперь поверит? Кто докажет? Дали вам каши или нет? Совать надо было миску, пока кормушка открыта. Обычно по утрам после завтрака повторял я английские слова, выписанные накануне. Два раза в день повторял, утром и перед отбоем. Это вместо гимнастики, вместо ходьбы на месте, чтобы расшевелить сонные мозги. Потом уже днем брался за что посложнее. Только что устроился я на койке со своими словами, поджав под себя ноги, как открылась кормушка. «Десятая! Соберите все с вещами!» Этого нам и не хватало. Начался проклятый денечек. «Собирайся, дотащись, да устраивайся на новом месте!» Пропал день для занятий. Куда бы это, однако? Никогда эти бесы не скажут. Вечная таинственность. «Эй, начальник, начальник! Матрасовки брать? А матрацы? А посуду?» Это уже наша разведка. Если матрацы брать, значит, на этом корпусе куда-то. Если не брать, значит, на другой. А куда? Если матрасовки брать, значит, на первый или на третий. На втором свои дают, и посуду тоже. «Все забирайте с собой», — говорит неопределенно начальник, туману напускает. «Братцы, куда же это нас? Может, в карцер или на работу опять на первый корпус? Опять, значит, в отказ пойдем. Поволокут на строгий режим, на пониженную маржу. А может, просто шмон? Это вот не дай бог, это хуже всего. Книжки у меня распиханы по всей камере на случай шмона. Всякие запрещенные вещицы, ножичек, несколько лезвий, шильца самодельная. Все сейчас заметут». И заметались все. У каждого своя заначка, своя забота. Скорее в бушлат, в вату засунуть, может, не найдут. В сапог тоже можно. Да нет, стали последнее время сапоги брать на рентген. Человек не допросится на этот рентген. А сапоги, пожалуйста.
Писательская свобода. 12 подкастов в течение 12 месяцев. Слушайте нас на сайте Радио Свобода и в привычном агрегаторе подкастов.